Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем беседы по священной истории Ветхого Завета. Продолжаем знакомиться со второй книгой Священного Писания, книгой «Исход». Мы остановились на том событии, что Господь является в Синайской пустыне своему будущему служителю, будущему пророку Моисею в неопалимой купине. Мы говорили с вами, что промысел Божий распределяет все таким образом, чтобы совершаемые им дела совершались не силой человеческой, а силой Божьей. Пока человек надеется на себя, пока человек думает достичь какого-то блага с помощью только своих собственных усилий, политических, экономических, каких-то своих талантов, творческих дарований и так далее, ничего не получится. Потому что только тогда будет подлинно свершаться воля Божья, когда будет действовать Бог. Только тогда действительно все приведется к славе Божьей, и всякое дело и слово человеческое будет прославлять Бога, когда всем своим существом человек будет чувствовать, что не его эта сила, не его рука, не его десница, что все через него делает Бог. Для этого человек должен ощутить собственную немощь и смириться. Вот именно по этой причине Моисей так долго находится в пустыне, 40 лет, и возвращается в Египет уже 80-летним старцем. И когда Господь является Моисею в неопалимой купине, Моисей его сразу спрашивает, хотя он является, Господь является Моисею, обозначая себя: «Я Бог Авраама, Исаака и Иакова». Но Моисей спрашивает: «Какое имя тебе? Как твое имя?» И Господь отвечает: «Я есть сущий», Ягве, возможно, по-еврейски. До нас дошло начертание этой еврейской тетраграммы, как написано было это слово в Библии. Но как оно читалось достоверно, мы сейчас сказать не можем. У нас это переведено как «Иегова». В любом случае, открываясь Моисею под этим именем, Господь не открывает ему, собственно, личное свое имя, как это думают некоторые. Как это думают особенно так называемые свидетели Иеговы, которые, ну вот, всем хорошо известны, потому что встречаются очень часто в нашей жизни, и они думают, что это личное имя Бога. Хотя, строго говоря, наш мир вообще не знает личных имен. У нас вообще нигде ни у кого нет личного имени. Потому что это все, ну вот, нет такого имени, которое бы обозначало нас, нашу уникальность, нашу неповторимость. Такое имя, которое обозначало и охватывало бы нас целиком, обозначало всю нашу глубину и сущность, и, соответственно, бы этого имени больше не было бы во Вселенной. Таких имен нет и не было, ну, по крайней мере, те имена, которые у нас дошли, это все имена не в этом плане, не собственно личные. Это имена, так или иначе, повторяющиеся. Книга «Апокалипсис» свидетельствует нам, что когда закончится бытие этого мира, для тех, которые войдут в обитель Отца Небесного, те, которые до конца сохранят верность Агнцу Христу, им дано будет особое имя. Уникальное, неповторимое имя, которое будет знать только этот человек и Бог. Но пока мы таких имен не имеем, и, собственно говоря, и то имя, которое Господь открывает Моисей не есть в этом плане личное имя. Он ведь сам указывает на это. Говорит: «Я открывался отцу твоему Аврааму с именем Бог Всемогущий, Эл-Шаддай, а с именем Иегова не открывался». То есть, на самом деле, сам Господь показывает, что дело не в том, что Моисею открыто личное имя Бога. Моисею открыто некоторое качество Бога, с которым Господь не открывался раньше людям, что Он есть сущий, так переводится на церковнославянский и без изменений на русский язык, вот то, что кроется под тайной имени, с которым открылся Бог Моисею. «Я есмь сущий». Оно показывает отношение Бога к миру. И все, что открывает нам Господь, это есть именно и те имена, под которыми открывается в Священном Писании, их немало. И дальше мы увидим в пророческих речах, постоянно они называют Бога Саваофом, Бог небесных воинств. Называют его иногда Адонаи, Господь. И важно, что в принципе не может человек знать этого имени, если оно действительно существует у Бога, того, кого нельзя называть по имени. Тот, потому что имя — это определение какой-то сущности. И в этом плане человеку не дано знать Божьего имени, потому что тварь не может познать конечное, сотворенное существо, не может понять, познать и усвоить имя бесконечного Бога, у которого нет Творца, который сам является Творцом всего существующего. Нам дано другое имя, о котором сказано в Священном Писании, имя Иисус Христос. И сказано, что именно перед этим именем поклонится всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык в этом имени увидит и исповедует Бога и Отца. Только через это имя, через Иисуса Христа, через Бога, ставшего человеком, через воплощенного Бога, может человек познать и иметь тайну Бога, тайну то, что Он Отец. И ничего другого, большего, возможно, и нет. А если есть, то человеческому роду оно не дано. Но открываясь под этим именем, Господь хочет показать, открыть, что Он не просто Бог всемогущий, Он не просто тот, кто может, Он тот, кто по-настоящему существует, Он сущий. Все, что есть в этом мире, оно с этой точки зрения не сущее, то есть то, что не существует. И в этом плане оно существует только потому, что Бог дает ему возможность существования. То есть открывается тайна, что Бог является источником жизни для всего того, что существует, что Он буквально подлежащее, что Он фундамент, Он краеугольный камень всего бытия. И все в этом плане существует, потому будучи укоренено в Нем, через Него получающее бытие и Его силой существующее в этом бытие. Особенно ярко на эту тему говорят наши богослужебные песнопения, посвященные либо страстным дням, когда воспоминается страдание Иисуса Христа, либо празднику Рождества Христова, когда показано, что на самом деле действительно тот, кто выше всего и всему дает жизнь, умаливается настолько, что нуждается быть обвитыми пеленками. Или тот, кто дает всему жизнь, получает удары рукой, удары плеткой. Но он же сам, который получает эти удары, он же сам дает способность этой руке наносить эти удары. Потому что человек бы исчез, он бы умер, если бы его не животворил Господь. В этом тайна, в этом неизмеримо глубочайшая тайна того, что произошло, что сделал Бог, придя на землю. И не только придя на землю, но и благособлаговолив пострадать на этой земле. Вот эту тайну того, что Он есть источник всего, что существует, и ничего в этом мире не существует помимо Бога, без Бога, вне Бога, не будучи причастным Его животворящим энергиям, вот эту тайну открывает Бог Моисею. И эта тайна, на самом деле, это свидетельство Священного Писания было очень востребовано всей святоотеческой мыслью. Постоянно святые отцы возвращаются к этому свидетельству, всегда подчеркивая вот то, что все бытие человеческое, оно существует только потому, что животворящий, милосердный Господь даже самому отчаянному грешнику, самому безнадежному человеку дает возможность существовать. И великим благом для этого человека является однажды осознать, что он не сам по себе пришел в этот мир и не сам по себе имеет те внутренние силы, способности и качества, которые в нем есть, которые он в себе осознает, что у него есть некто, кто привел его в бытие, кто поддерживает его существование, чтобы человек смог обратиться к этому существу и, действительно, обратившись к нему, получить от него не только саму возможность существования, но получить жизнь как радость существования, как полноту существования. И, разумеется, в этом плане человек и всякое другое, любое сотворенное существо обречено. Обречено всегда существовать по воле Божьей. И чтобы это существование наполнилось смыслом, радостью, полнотой всего того, что включено в бытие человека, все, что заключено внутри человека, для этого надо обратиться к Богу сознательно, волей своей, сердцем, любовью, умом, возлюбить Его. А кто этого не сможет сделать, для того существование становится, оно длится, бесконечно длится, но оно не может быть радостным. Это вот тайна и источник разверзающейся адской бездны, от которой Господь желает всех избавить, но Он не может войти и вмешаться в человеческую волю. Только от человеческого сердца, человеческого желания зависит это. И вот Моисей, получив это откровение, возвращается в Египет. И возвращается убеленный сединами старец, возвращается он, неся с собою имя открывшегося ему Бога, идет возвестить народу, что Господь вспомнил о народе своем и идет его освободить. И творит те знамения и чудеса, которые сказал ему Господь сотворить. Эти чудеса следующие: если он бросает посох на землю, она обращается в змею, и он простирает руку, и она снова становится посохом. Если он ложит руку за пазуху, то она покрывается проказой, а потом снова становится чистой. И вот, продемонстрировав эти чудеса, народ вполне, как казалось, поверил Моисею и согласился его слушать. Потом Моисей идет к фараону, и начинается длительная эпопея с постепенным сокрушением всего египетского могущества, закончившееся тяжкими бедствиями для Египта и конечным освобождением израильского народа. Это называется казнями египетскими. В чем же смысл такого жестокого наказания народа? Какова причина этого наказания? Что есть цель и что есть причина? Причина в нераскаянном сердце, твердой, безумно твердой воле египтян. И фараон сопротивляется воле Божьей, не только Моисей, он ведь сопротивляется Богу. И народ сопротивляется Богу. И вот за это сопротивление, за это упорство перед Богом, за нежелание признать Бога источником своего существования, народ в этом упорстве своем перед лицом Бога, народ получает, в конце концов, вот это страшное, обрушившееся на него разрушение, потому что он не хочет признавать, что источником его бытия, египетского народа, является Бог. Упорство народа видно в том, что, ну вот, например, Моисей является и творит чудо. Бросает ли он посох, это могут сделать и волхвы. Превращает ли он воду в кровь, это могут делать и волхвы египетские. Насылает какие-то первые казни, повторяют это и волхвы египетские. Но они не могут избавить Египет от того, что по воле Божьей насылается на него через Моисея. Какое бы бедствие ни низвел Моисей, волхвы не могут защитить от этого бедствия. Моисей по воле Божьей наводит бедствие, и он же освобождает от него. Волхвы еще пытаются своими волхованиями повторить ту же казнь, которую делает Моисей, но они не способны избавить от этой казни. Попросту говоря, они пытаются показать, что могущество у них такое же, как у Моисея, но на самом деле они не могут защитить свой народ. А точнее, не волхвы, а боги, которым поклоняются и которым служат эти волхвы, не могут защитить свой народ. И вот наступает в конце концов время, после того, как Моисей низводит туда, на Египет, мошек, волхвы не могут повторить этого. Не могут ни избавить, ни повторить. Они обессилели, то есть они ничего не могут противопоставить Моисею. Значит, надо смириться. Значит, надо признать, что Бог, от имени которого пришел Моисей, сильнее их богов. Признать это, исповедать это. Но и волхвы, и народ ожесточились, они не хотят. Потом, начиная с четвертой казни, спесь их мук, Господь специально проводит разделение между землей Гесем, где живут евреи, и всем остальным Египтом. Казни обрушиваются только на Египет, а тут же рядом находящиеся израильтяне не испытывают никаких страданий, никакой казни. И народ мог увидеть, что это не просто какие-то стихийные бедствия, которые как-то стихийно обрушивается народ вообще на эту землю. Они могли понять, что Бог этого народа особенный Бог, и его надо признать, ему надо покориться, но они ожесточились, они не покорились. И тот же вопрос и о фараоне. Фараон тоже ожесточился, и, несмотря на многочисленные призывы Моисея, он не отпускает народ. Всегда встает вопрос в этой связи о фараоне. Все обращают внимание на то, что Господь говорит сам, и не раз, и не два, повторяет: «Я ожесточу сердце фараона и совершу великие чудеса мои». Но при этом как-то упускается из внимания, что еще перед самым походом Моисея в Египет Господь, обращаясь к нему, говорит о фараоне: «Я знаю, что царь египетский не позволит вам идти, если не принудить его к тому рукою крепкой». Фараон ожесточится. И ожесточился, потому что он уверен в собственном могуществе. Он уверен в силе своих богов. И его не переубедить. Это именно жесткая, злая воля, которая не хочет принимать иной источник бытия, чем тот, который он привык почитать как таковой. Но ведь это значит, что его обличают во лжи, а он не хочет воспринимать эту очевидную ложь как ложь. То есть он ложь выбирает своим богом. Он видит, что все боги, которым он поклонялся, вся сила государства, на которое надеялся, бессильна против Бога, о котором свидетельствует Моисей. И все-таки он держится за свою старую ложь. Хотя истина со всей силой, красотой и могуществом предстала перед ним, но он не хочет покоряться истине. Эти же слова потом повторятся в книге Апокалипсисе, что именно за это судятся люди и демоны. Они не хотели покориться истине, хотя истина встала перед ними во всей своей силе и красоте. Они просто не захотели. И вот на это нежелание фараона смириться перед истиной Господь накладывает и свою волю. Он усиливает это нежелание, он доводит ожесточенное сердце фараона до абсурда, до того состояния, когда он увидит, что его собственное упорство и только его собственное упорство несет гибель своему народу, чтобы он хотя бы в самом конце этого падения понял, что все вокруг него ложь, и смирился перед Богом. Мы можем подумать, но это же заранее известно, что бесполезно. Разве фараон может отречься от своих богов и признать Бога истинного? Это же невозможно. Значит, это усилия Бога напрасны? Нет. Чуть позже мы будем смотреть, и в книге пророка Даниила мы увидим другого великого царя, гораздо более великого царя языческого, чем этот фараон, имя которого нам из Священного Писания даже неизвестно. Будет царь вавилонский Навуходоносор, создавший великую империю. Но он, когда увидит истину во всей своей силе и красоте, он преклонит колено перед всемогущим Богом, о котором будет говорить ему Даниил. Он сможет это сделать, но именно смирившись, вот и видя карающую руку всемогущего Бога, он покорится перед ним. Но об этом мы поговорим позже. И важно всегда помнить, что Господь не прикословит и не противоречит человеческой воле. И только тогда, когда воля человеческого больше ничем не может быть исправлена, никаким дальнейшим долготерпением Божьим, никакими обстоятельствами жизни, Господь может остановить этого человека. Остановить либо смертью, либо чудом, как, например, остановились войска Тимура Тамерлана перед нашествием на Россию. Но даже сама восприимчивость к чуду говорит о том, что воля человека все-таки могла измениться. То есть он был восприимчив к тому, что выше его. Он мог воспринять свидетельство истины. Фараон египетский совершенно не мог воспринять истинного свидетельства, и поэтому вот эта неспособность, она довела его до гибели и до разрушения собственного государства. А промысел Божий использовал эту ожесточенность фараона для того, чтобы свидетельствовать о своей силе для своего избранного народа. Ведь сами многочисленные казни египетские имеют и двойную цель, а не только причину. Во-первых, это сокрушение надежды Египта на его богов, на его богатство. Это урок всем людям и всем странам, потому что все должны помнить, что любое благо, оно от Бога. Именно от Бога, который есть сущий, который есть источник всякого блага, и нет блага в Поднебесной ни от Бога данное. Как говорится в молитве священнической, всякий дар совершенный свыше есть. И именно от Бога все эти блага, а не от богов, и уж не от собственных усилий. Мы позже опять-таки увидим в книге Апокалипсиса, что Бог ко всему человечеству так же, как однажды к Египту, приступит с тяжкими казнями. И первый ангел вострубил, и второй вострубил, и третий вострубил, и великие казни обрушиваются на род человеческий, только для того, чтобы люди поняли, что то благо, которое они считают благом, на самом деле не от их усилий и не от их идолов, и не от их законов родилось, что есть только один источник блага – Господь. И Он будет показывать свою силу, но люди настолько будут привыкнуть верить лжи, что не признают Бога, будут хулить и ожесточаться все больше и больше, потому что хотят видеть себя сытыми, довольными и счастливыми, и при этом ни капельки, ни йоты, ни в чем не зависеть ни от какого Бога. Он не нужен людям, пусть он уйдет, пусть забудет о людях. В этом и есть хула, в этом и есть смерть, потому что Бог уйдет. Он отнимет свою благодать и отнимет свою силу и помощь. Но это и будет означать для человека и для всего мира конец и разрушение. Потому что без воли Божьей, без животворящих божественных энергий мир существовать не может. Нравится нам это или нет. Бог – Творец этого мира, и Он – Вседержитель, то есть содержит все бытие в Своей горсти, в Своей воле, в Своих силах. И отвержение Бога, борьба с Богом обрушивается на самого человека. Он просто рубит или пытается рубить сук, на котором сидит. И чем больше будет отымать Господь милость своих людей, тем больше не будет ожесточаться, вместо того, чтобы принять и понять, что это значит, что мы Бога забыли. Вот, но это в самые последние дни мира. А вторая цель, по которой великими казнями и с великой силой и могуществом выводит Бог свой народ, задача в том, чтобы утвердить Израиль в вере. Они 400 лет не видели никакого действия силы Божьей. И вот должны увидеть, а увидев, до глубины сердца проникнуться верой, что Бог всемогущ, что Он действительно источник всякого блага и источник жизни, что Он действительно их Бог, а они Его народ. Придет время, когда Израиль должен будет явить плод веры, должен будет с терпением перенести труд служения Богу, и вот чтобы народ помнил и хранил веру в обстоятельствах, связанных с терпением, и даны ему чудеса. Так вот, если после даже таких чудес Израиль так быстро стал снова уклоняться в Египет, и волей, и сердцем, в тот Египет, который на глазах его был сокрушен, тот Египет, чье могущество было разрушено их Богом, и они в него стремятся, так что бы было, и далеко ли бы они ушли, если бы не с такой великой силой, с такими великими чудесами Бог вывел свой народ из Египта. На этом мы заканчиваем нашу беседу, посвященную исходу израильского народа из Египта. До свидания и храни вас всех Господь.